Ом, друзья, приветствую вас в этот прекрасный день. Я очень рада быть здесь и благодарю всех лекторов, кто уже выступал, за ту мудрость, которой они с нами делились. Сейчас у нас будет лекция с некоторыми моментами практической части для того, чтобы мы и лучше поняли, о чем будем с вами говорить, и для того, чтобы получить эффект от техники, про которую я буду рассказывать, и для того, чтобы вам было немножко полегче, потому что день очень насыщенный, и я, в общем, представляю, что не так просто всю эту мудрость принимать, и сложно не отвлекаться, но как раз обсудив то, что нам предстоит сейчас обсудить, если у вас ранее не было таких инструментов для того, чтобы себя в какой-то ситуации взбодрить, а в какой-то успокоиться, то они у вас появятся. В целом, в рамках лекции, которая называется «Тонизирующие и успокаивающие техники йоги», мы рассмотрим различные практики, которые нам йога предлагает, для того, чтобы лучше понимать, что та или иная техника нам может дать и в какой ситуации ее лучше применить. Различных вариантов практик очень много и техник, и можно их выполнять просто потому, что вы о них услышали, и вам она чем-то, эта техника понравилась, и вы хотите ее пробовать и практиковать. Либо уже основываясь на личном опыте, на своих ощущениях, которые регулярной практикой становятся все более и более тонкими, все лучше и лучше вы можете отследить, что вам нужно сделать сегодня утром, например, чтобы убрать сонливость, и что сделать вечером для того, чтобы успокоиться после напряженного дня. Но вначале не каждый может себе позволить так досконально чувствовать свое тело, свое состояние, и некоторые научные сведения анатомические могут нам в этом помочь. Просто для понимания. У кого-то такой склад ума, которому именно факты определенные нужны, чтобы это применять в деле. Если мы ходим на занятия в группу, там мы выполняем тот комплекс, который нам предлагает преподаватель. То есть полагаемся на его выбор. Если же у нас, к счастью, хватает мужества, сил для того, чтобы коврик раскатывать дома и заниматься хоть понемногу самостоятельно, то тогда уже нам нужно как раз это понимание иметь. И можно сравнить техники йоги с буквами алфавита, а саму йогу с алфавитом. И для того, чтобы у нас в конечном итоге получились какие-то мудрые слова, а не какофония звуков, нам нужно все-таки понимать, какую букву лучше поставить за другой и так далее. Для того, чтобы с этой темой нам познакомиться получше, мы немножко напомним себе об легких анатомических нюансах. Сильно погружаться в это не будем. Если вам будет это интересно, в дальнейшем сможете обратиться, уточнить, какие книжки можно почитать на эту тему или сами поискать. Но что нас интересует сегодня? Нервную систему условно подразделяют на различные составляющие. Все это условно, потому что организм у нас один, он един. Но для того, чтобы было легче что-то понять, делают классификацию определенную. И сегодня мы будем с вами рассматривать вегетативную нервную систему. Это ту систему, которая у нас отвечает за различные автономные процессы в нашем организме, которые проходят без нашего участия, без нашей команды сознательной на то. Например, выделение слизи в слизистых. Сколько это нужно сделать, когда, какую и так далее. Выделение соков пищеварительных для того, чтобы в желудке, для того, чтобы у нас еда лучше усвоилась, определенную, которую мы съели. И все это происходит без нашего на то ведома. И вы можете задаться вопросом, ну а почему так? И, может быть, стоит все-таки каким-то образом на это все повлиять. Но здесь спорный вопрос, потому что если весь этот контроль получить на свой счет и заниматься этим, то на что-то другое в жизни навряд ли уже время останется, потому что много-много маленьких процедур проходит ежеминутно, ежесекундно в нашем организме. Эта автономная нервная система, вегетативная, позволяет нам адаптироваться в жизни к постоянно изменяющимся условиям. Поменялась погода на улице, поменялась влажность, мы поменяли положение тела. И для того, чтобы наш организм со всем этим справился, как раз это очень важная часть нервной системы нам помогает. Мы с вами рассмотрим две подсоставляющие части вегетативной нервной системы: симпатическую нервную систему и парасимпатическую. Есть еще метасимпатическая, но сейчас нам это не так интересно. Она взаимодействует с работой кишечника. Мы же рассмотрим первые две. Симпатическая нервная система помогает телу активизироваться при необходимости, то есть, можно сказать, принять боевую готовность к какой-то ситуации. Например, мы опаздываем на работу, увидели, что электричка подошла на перрон, нам еще до нее прилично нужно добежать, и только при мысли о том, что вот электричка, мне нужно на нее попасть, мы даже еще не сдвинулись с места, но у нас уже организм сделал все за буквально короткое мгновение для того, чтобы мы с этой задачей постарались справиться и сделали все от нас зависящее. Что же произойдет в такой момент? Во-первых, для того, чтобы мы смогли добежать, нам нужно, чтобы мышцы наши активизировались, мышцы скелета. И таким образом у нас увеличивается тонус этих мышц. Также к этим мышцам увеличивается, усиливается кровоснабжение, питание, для того, чтобы мышцы справились с этой задачей, на них возложенной. У нас учащается дыхание, увеличивается сердечный ритм, усиливается артериальное давление. И еще некоторые процессы протекают в организме для того, чтобы мы с этой ситуацией могли справиться. Но в свою очередь некоторые процессы тормозятся, потому что у нас есть определенный запас энергии, которую мы должны расходовать определенным образом. И, например, процессы, которые связаны с пищеварением, затухают в этот момент. То есть у нас перистальтика кишечника замедляется, пищеварительный сок уже не сможет выделиться в нужном количестве, потому что внимание направлено на другое. И именно поэтому, когда мы находимся в каком-то стрессовом состоянии, взволнованы, куда-то торопимся на ходу, то не стоит кушать, потому что еда не сможет усвоиться, у нас организм нацелен на другое. И тем более, находясь в таком состоянии, мы не сможем прочувствовать чувство насыщения, то есть мы с большей долей вероятности просто объедимся, что тоже йогам, да и вообще никому делать не нужно. Это мы с вами рассмотрели симпатическую нервную систему. Парасимпатическая нервная система, напротив, отвечает за процессы успокоения. И при ее активации у нас, наоборот, замедляется и сердечный ритм, и дыхание, понижается артериальное давление, тонус мышц уже не таким активным становится, кровоток к ним такой активный не нужен, и наоборот, он направляется в область пищеварения, также к коже. Я об этом, надеюсь, еще успею сказать, как это тоже влияет на нашу практику. И, соответственно, есть определенные характеристики одной нервной системы, есть характеристики другой. Что нам вообще это дает и зачем нам это нужно? А такое понимание даст нам возможность все-таки немножко повлиять на этот независимый от нас аппарат. Почему и для чего это может нам потребоваться? Ну, во-первых, конечно, наш организм, он очень умный и знает, как правильно, что надо наладить в той или иной ситуации. Но есть еще место такому моменту, как определенные привычки, определенные стереотипы, которые сложились у нас с годами и которые мы повторяем из ситуации в ситуацию. И, например, если у нас случился какой-то конфликт и нас кто-то наругал, мы приходим в неуравновешенное немного состояние, волнуемся, состояние стресса, и можем повести себя не очень правильным образом, себя не особо контролируя. Если же мы знаем определенные техники, которые мы в такой ситуации можем применить и успокоить себя, то, может быть, мы дальнейшего развития конфликта просто избежим. И каким же образом, вы меня спросите, мы сможем влиять на баланс вегетативной и нервной системы в ту или иную сторону? В организме, как это все осуществляется, каким образом он понимает, что нужно активизировать в данный момент? Есть рецепторы, они находятся в разных частях тела. У каждого из них свои названия есть анатомические. Это уже для тех, кто хочет углубиться, сможет потом изучить. Но в целом есть рецепторы, которые, мы знаем, находятся там-то и там-то. Если мы выполняем определенные движения из практики йоги, то мы можем воздействовать либо на симпатику, либо на парасимпатику. И было замечено, изучено, что, например, прогибы, если мы выполняем, то мы себя бодрим, то есть мы становимся более активными, можем таким образом избавиться от сонливости, прогибы. Как еще можно повлиять на баланс нервной системы? Не только за счет воздействия на рецепторы, но также и создавая для организма ситуацию, которая схожа с теми качествами, которыми обладает активность той или иной части нервной системы, симпатика или парасимпатика. Мы с вами уже рассмотрели, что, например, когда мы находимся в активной фазе парасимпатической нервной системы, у нас дыхание замедляется, но нет ему смысла быть активным. Мы находимся в состоянии покоя. Если же мы будем самостоятельно, постепенно дыхание делать все более и более плавным, то мы таким образом будем активизировать парасимпатическую нервную систему. Это два основных механизма. Один непосредственно воздействующий на рецепторы этих систем, другой опосредованно воздействующий на эти механизмы. И теперь мы с вами рассмотрим различные практики, какие йога нам в большом количестве представляет, и сможем уже в той или иной ситуации их применять. На самом деле это очень здорово и важно, потому что мы можем помнить, что есть такая техника, есть такая. Но вот сейчас мы столкнулись с конкретной ситуацией. Нам нужно с вами позаниматься концентрацией, а мы засыпаем, просто спим и все, ничего сделать не можем. Вспоминаем, есть такая техника, пробуем ее применить. Кому-то понравится больше одна, кому-то другая. Мы сейчас разные рассмотрим, и дальше вы уже сможете выбирать для себя, что вам больше подходит. Про прогибы мы с вами рассказали, что прогибы нас бодрят, активизируют симпатическую нервную систему. И наоборот, когда мы выполняем наклоны, мы можем таким образом успокоиться. То есть если в нашей практике будет преобладать направление прогибов, это симпатика, и наоборот. В целом, если наша практика динамическая, у нас много переходов, много связок, мы не просто приняли положение какое-то, в нем расслабляемся, а именно активно что-то выполняем. Например, комплекс Сурья-Намаскар всем известный. Ну, это хороший пример варианта активизации симпатической нервной системы. Если же мы, наоборот, практику выбираем более плавную, размеренную, в ней присутствует много вытяжений, в которых мы стараемся мышцы свои расслабить, то, как вы могли догадаться, это будет уже активизация парасимпатической нервной системы. Еще пример комплекса, который будет показательным, это такой, в котором много силовых упражнений с фиксациями присутствует, это тоже будет симпатика. Можете это все записать. Что касается дыхания, как дыханием мы можем управлять парасимпатикой и симпатикой? В некоторых источниках содержится информация, что когда мы делаем вдох, мы тем самым активизируем симпатическую нервную систему, а на выдохе, наоборот, парасимпатическую. Но здесь не совсем полностью все раскрывается. Почему? Дело в том, что чаще всего в обычной жизни у нас вдох является активным. То есть мы задействуем определенные мышцы дыхательные вдоха для того, чтобы это действие произвести. А выдох у нас является пассивным. Мы эти мышцы расслабляем и возвращаемся в исходное положение. Но сейчас я вам покажу, каким образом может быть выдох активным и что в этом случае будет. Если сделать вдох, после этого выдох, естественный, то есть за счет расслабления мышц вдоха, а после этого использовать активно мышцы выдоха для того, чтобы сделать довыдох и еще часть воздуха выдохнуть. После этого у меня будет уже пассивным вдох, потому что я расслаблю мышцы, за счет которых я активно сделала выдох. И таким образом все меняется наоборот. И тогда уже выдох станет элементом, который у нас активизирует симпатическую нервную систему. Это на самом деле, это тоже нужно иметь в виду. Если мы начинаем дышать учащенно, выполнять такие варианты дыхательных практик, как Капалабхати или Бхастрика, то за счет ускорения дыхательного темпа мы будем себя чувствовать более бодро. Поэтому такие техники часто рекомендуют выполнять именно утром, после пробуждения, чтобы день прошел более эффективно. И сейчас я вам тоже хотела на примере показать, и чтобы вы тоже попробовали по возможности, присели в какое-то положение прямое. Мы с вами постараемся на собственных ощущениях отследить, действительно ли это так, помогает ли это взбодриться или нет. Может быть, потом еще дома попробуйте. Мы с вами сделаем связку, в которой будет присутствовать дыхание капалабхати, активные выдохи, пассивные вдохи. После этого мы с вами сделаем задержку на вдохе и при этом выполним прогиб назад. То есть у нас будет в связке присутствовать два элемента, которые воздействуют на активизацию симпатической нервной системы. На что бы я хотела попросить вас обратить внимание. Когда мы выполняем периодически задержки дыхания и одновременно с этим выполняем прогиб, задержка дыхания на вдохе, то возможно возникновение головокружения. И даже человек может начинать терять контроль над происходящим. Это не очень хорошо, особенно если прогиб выполняется в положении стоя, но есть определенные нюансы, обращая внимание на которых, мы не будем этого допускать с большей долей вероятности. Что же это такое? Если мы делаем задержку после вдоха, то ее лучше сделать не после активного вдоха, то есть когда мы набрали в себя воздух за счет того, что у нас выполнили свою работу мышцы вдоха. А если мы делаем это после активного выдоха, вдыхая и возвращаясь в нейтральное состояние, делая задержку в этой фазе, то получить какое-то головокружение гораздо сложнее. И второй момент еще. Бывает, что в таких практиках мы сначала делаем вдох, после этого уже переходим в положение. То есть у нас следует движение за дыханием. Вот это тоже может способствовать тому, что голова закружится. Если же мы сделаем это одновременно, будем делать вдох и опрокинемся назад, прогнемся, тогда, в общем, все будет, скорее всего, более позитивно. И, в общем, хороший результат получим без каких-либо последствий. Капалабхати, я думаю, все помнят, как делать. Это дыхание с акцентом на выдохе, корпус сохраняем ровным. На выдохе живот подтягиваем к себе, а на вдохе мы его расслабляем. И здесь обращаем внимание на то, что вдох у нас неслышный. Выдох активный, вдох стараемся делать без какого-то звука. Сделаем 40 таких дыхательных циклов, потом делаем задержку и прогиб. И внимательно наблюдаем за ощущениями, насколько техника на нас повлияет. Можно запомнить, как вы себя сейчас ощущаете, что будет с вами через минуту. Итак, приступаем к дыханию капалабхати. Старайтесь не напрягать лицо. Выдох больше проходит именно в области гортани, не за счет носа. Отлично. Завершаем с дыханием капалабхати. Не торопитесь, все вместе сделаем. Делаем глубокий вдох. Полный выдох. Еще, если возможно, до выдох. После этого вдоха одновременно с прогибом назад. Фиксируем задержку дыхания, комфортное время, не передерживаем. Плечи вниз не опускаем, грудная клетка раскрыта. Как только чувствуем, что необходимо уже вернуться к своему дыханию, естественно, мы возвращаемся обратно, прикрываем глаза и наблюдаем за тем, что происходит внутри. Несколько циклов дыхания для того, чтобы запомнить эту практику, попробовать ее с утра еще выполнить в спокойной домашней обстановке. Угу, отлично. Надеюсь, что техника для вас это окажется эффективной. Что еще мы можем делать? Для...
А сколько подходов таких сделать надо?
Можно один, можно, например, три. Можно... Но здесь по вашим ощущениям, то есть слишком частей тоже не нужно, и во всем нужно находить срединный путь по тому, что у вас происходит внутри. Если вы не очень сильно ощущаете, что же происходит, такое может быть в начале практики, когда только сталкиваетесь с техниками, тогда, ну, например, три раза выполните, и больше не стоит. Также время выбирайте для этого, что это активная техника, либо утром, либо днем, когда тоже чувствуете сонливость. Это не значит, что Если мы будем выполнять такие практики, влияющие на симпатическую нервную систему, мы переведем себя в состояние стресса. Нет, мы просто взбодримся. Если же мы будем делать успокаивающие техники, не значит, что мы отрубимся и уснем через минуту. Нет, но мы будем спокойными для того, чтобы справиться со своими задачами. Что еще может нам йога предложить в связи с различными вариантами дыхания? Если мы делаем активный выдох, как мы уже сказали, то это влияние на симпатическую нервную систему. Если мы сделаем еще более активный выдох, резкий, интенсивный, то это еще больше нас может взбодрить. Например, это будет выглядеть так. Я делаю вдох обычный и интенсивный выдох. Причем, что интересно, если мы будем это комбинировать с движением тела, то эффект будет возрастать. Давайте сейчас попробуем просто сделать резкий выдох, и потом еще дополним это определенным движением. Итак, делаем обычный свой вдох и резкий выдох. Теперь попробуем это дополнить движением рук. Только последите, чтобы не задеть никого, кто перед вами сидит. Мы будем также делать вдох, а с выдохом интенсивно руки выносить вперед. Такие упражнения в комбинации с таким движением иногда используются. На самом деле, я чувствую их тонизирующий эффект. Давайте попробуем. Делаем вдох, интенсивный выдох и руки подаем вперед. И еще более такой наполненный вариант у нас будет. Мы сначала с вами подышим, выполним цикл дыхания Капалабхати, потом сделаем задержку дыхания после вдоха, определенные движения, и после этого, когда задержка подходит к концу, вот так вынесем руки вперед. И у нас будет тоже целая серия, активизирующая наш организм. Давайте попробуем дыхание Капалабхати. Только проследите, пожалуйста, за лицом. Я видела, что некоторые напрягают мышцы лица, этого быть не должно. Приступаем. Замечательно. Делаем глубокий вдох. Задерживаем дыхание. Помещаем ладони на плечи. Начинаем вращать локтями вперед. По своим ощущениям наблюдаем за задержкой, за ходом ее выполнения. Как только чувствуем, что она подходит к концу, интенсивно выдыхаем и кулаки выносим вперед. После этого опускаем ладони на бедра, прикрываем глаза и буквально несколько секунд еще наблюдаем за тем, что происходит внутри. Угу. Открываем глаза, запомнили свои ощущения. Возможно, такую технику тоже когда-нибудь будете применять. Какие еще у нас есть техники воздействия на свой организм? Если мы выполняем перевернутые позы, мы воздействуем на определенные рецепторы. В каждой позе это будет по-своему происходить, но в целом перевернутое положение имеет успокаивающий эффект. Поэтому часто вы уже слышали, что хорошо вечером выполнять. Во-первых, чтобы энергию направить вверх, ну и потому что хорошо бы успокоиться, чтобы сон у нас прошел легко, чтобы не было какого-то напряжения. Если мы с вами выполняем замки, то тоже воздействуем на определенные рецепторы в нашем теле, и происходит успокоение. Когда мы выполняем Джаландхара Бандху, Дияна Бандху или Мула Бандху, в меньшей степени последнее влияет на это, но все же тоже нужно запомнить такой момент. Когда мы с вами выполняем брюшные манипуляции, тоже может это зависеть от чувствительности человека, но в целом брюшные манипуляции, такие как наули, агнисара, крия, это активизация, то есть наоборот, нас это бодрит. Когда мы постепенно замедляем свое дыхание, в особенности, когда мы делаем акцент на более длительном выдохе, он очень плавный и даже может быть более длительным, чем вдох, то мы себя успокаиваем. Здесь я на что хотела бы обратить ваше внимание. Бывает, что когда кто-то со стороны видит, что мы нервничаем, что-то произошло у нас, и мы не можем успокоиться, нам дают такую рекомендацию — дыши глубже. Слышали такой совет? Но на самом деле тоже это не всегда может помочь, потому что когда мы дышим Интенсивно у нас происходят глубокие вдохи, глубокие выдохи, дыхание становится достаточно активным. И наоборот, вместо того, чтобы успокоиться, мы можем стать еще более тревожными, еще более напряженными и обратный эффект получаем. Если мы хотим действительно успокоиться, то лучше все же подышать с акцентом на выдохе, сделать выдох более продолжительным. Можно применять уджайи на выдохе, это тоже будет усиливать эффект успокаивающий. И чтобы тоже это прочувствовать, предлагаю вам сделать несколько дыхательных циклов успокаивающей техники. Мы будем выполнять уджайи только на выдохе. Уджайи — это дыхание, когда у нас голосовая щель слегка сужена. Легкий шипящий звук может возникать, он не должен быть громким, но вы можете его внутри прочувствовать. Вдох обычный, выдох уджайи и длиннее вдоха в два раза. То есть можно, например, договориться делать на 5 счетов вдох и на 10 счетов выдох. Давайте попробуем. Все внимание направляем на такое дыхание. Делаем вдох. И с уджайи в два раза более продолжительный выдох. По завершению выдоха переходим снова ко вдоху. И выдох удлиняем в два раза по сравнению со вдохом. И последний делаем цикл такого дыхания. Наблюдаем за внутренними ощущениями. Постепенно завершаем. Сейчас, конечно, не так просто было понять эффект именно, какой будет в тот момент, когда у нас непростая ситуация, но вы, пожалуйста, запомните, постарайтесь, если такая ситуация возникнет, подышать несколько раз таким образом, и я думаю, что, возможно, получится ощутить эффекты, что уже на саму ситуацию посмотрите по-другому. Иногда еще некоторым для того, чтобы удерживать внимание на этом процессе, еще эффект его увеличивать, можно произносить определенные фразы, на которых мы также концентрируемся, и смысл этих фраз тоже нам помогает. Например, если мы столкнулись с сложной ситуацией, опять же, какая-то ссора произошла, еще что-то, конфликт, мы находимся в таком взбудораженном состоянии стрессовом, тогда мы можем дышать таким же образом, как минуты раньше, но при этом на вдохе, например, произносить «я делаю вдох и успокаиваюсь», а на выдохе я делаю выдох, и все напряжение покидает мое тело. Это примерные лишь слова, они могут быть другими совершенно, вы можете для себя подобрать и попробовать, насколько вам это поможет, но в целом вариант очень хороший. Разные техники мы с вами сейчас рассмотрели. Еще важный момент, на мой взгляд, по крайней мере, который я хотела осветить сегодня, это тоже связано с дыханием, и даже мы можем столкнуться с этим в практике йоги. Вроде бы мы приходим в зал, и нам предлагают: дышите более ровно, более плавно, чтобы дыхание постепенно немного замедлялось. Но особенно у начинающих практиков может быть такая сложность, что много внимания направляется на то, как позу выполнить, и мы забываем о том, как мы дышим. И если предлагается делать какое-то упражнение динамическое в своем ритме дыхания, то это просто делается какая-то динамика. Дыхание вместо того, чтобы становиться более плавным, наоборот, становится более интенсивным. То есть, например, банальное упражнение — разминка шеи, когда мы делаем вдох в одну сторону, точнее, вдох в центре, выдох в одну сторону, вдох в центре, выдох в другую, и таким образом продолжаем. Но смотрите, если бы у меня был темп такой — я успокоюсь от такого упражнения или наоборот, стану более взбудораженной. А дело в том, что в ходе занятий таких упражнений может быть много динамических. И человек вместо того, чтобы уйти успокоенным, сгармонизированным, после практики уходит, может быть, даже с состоянием тревоги или еще какие-то не очень хорошие у него ощущения могут возникать. То есть Дыхание — это очень важно. И недавно я столкнулась с одной книгой, которая для меня такой эффект произвела. Насколько же серьезные моменты, связанные с дыханием. Эта книга, она не совсем связана с йогой, она больше связана с анатомией и даже уклоном в медицину, но там рассматриваются ситуации, когда человек по жизни дышит некорректно, то есть у него по жизни дыхание очень активное, и это приводит к различным в теле изменениям и ничего хорошего не приносит, то есть вплоть до того, что у него и с сердцем что-то начинается и так далее. Называется такое состояние, постоянное, гипервентиляционный синдром. Гипервентиляция, когда мы дышим учащенно. Например, гипервентиляция возникает, когда мы выполняем дыхание капалабхати или бхастрику. Активные дыхательные циклы, активные выдохи. За счет этого большее количество углекислого газа покидает в том числе наше тело. И с одной стороны кажется, ну и покинул этот углекислый газ наше тело, ну и что дальше? Но на самом деле в такой момент вместо того, чтобы большее количество кислорода наш организм смог потребить, он этого делает это с трудом, потому что все должно быть в балансе, все должно быть в гармонии, во всем есть срединный путь. И также в нашем организме определенное количество углекислого газа должно содержаться. Если его не хватает временно, да, когда мы выполнили серию активных вот этих дыханий, мы делаем задержку, баланс возвращается. А если у человека по жизни это нарушено, то уже не очень хорошие последствия возникают. И что же такого происходит, когда углекислого газа нам недостаточно? В этот момент у нас сужаются капилляры и мелкие сосуды по той причине, что углекислый газ участвует у нас в балансировке давления внутри сосудов. Представьте, был сосуд одной ширины, он сузился. Крови вместе с кислородом проходить гораздо сложнее, особенно если это мелкие-мелкие капилляры, которые идут к головному мозгу, просто даже, может быть, клетка крови не сможет просочиться. Также связь кислорода и клеток крови становится такой интенсивной, такой сильной и крепкой, что просто не может он, кислород отцепиться от кровяной клетки и остановиться там, где требуется. Таким образом, мы должны с вами понимать, что баланс необходим во всем. И если особенно мы имеем дело с техниками дыхания, тоже нужно очень четко это все отслеживать. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, услышанная выше информация поможет вам сделать вашу практику личную более гармоничной. Если вы преподаватель, тоже, может быть, что-то привнесли эти слова, что-то новое вы для себя открыли. Ну и в целом эффективного вам развития на пути йоги. Я рада передать слово Андрею Верба. Сейчас его часть заключительная. До новых встреч. Ом.